Здравствуйте, дорогие друзья. Тайны вечной книги, как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман.
Добрый день.
Здравствуйте. Предпоследняя глава, называется она «Азину, внимайте». Да. И начинается она очень красиво. «Внимайте, небеса, я говорить буду, и услышит земля речи уст моих», говорит да. Моше.
То есть Моше довел их до состояния, когда бина и малхут, эти две противоположные части, два свойства, внутри каждого из нас и в общем в творении, они соединяются вместе. И из бины может дойти голос до малхут, земля, да? Вот. И с небес, что называется. И в обратную сторону может голос народа подняться с земли, с малхут, на небеса, на бину. Связь между биной и малхут. Это самое главное, то, что у нас есть. То есть мы получаем от бины свойства исправления, свойства отдачи. Она присовокупляется, свойство отдачи присовокупляется к свойству малхут, получения, и получается получение ради отдачи. То есть с этого мгновения и дальше они уже готовятся переходить Иордан, они уже готовятся вступать в землю Израиля. Земля Израиля – это те желания, которые надо переделывать на отдачу, получать ради отдачи. То есть к этому, в общем-то, он и готовит.
То есть вот это мгновение, когда произошел этот стык, соединение да, с биной, да, да?
Он соединяет.
И он уже может командовать небесами и землей. Вот очень интересно, да. Что пишет об этом большой комментарий. Перед тем, как начать песню вот эту «Внимайте», Моше приказал небесам и земле: «Замрите, не двигайтесь, пока я закончу мою песнь». Небеса задрожали. Ужасающее смятение потрясло высшие миры из-за того, что человек осмелился посягнуть на движение Вселенной. «Моше, Моше», – раздался голос, – «зачем ты вызываешь этот беспорядок? Я приказываю небесам и земле остановиться, ибо я призову имя Бога, поэтому воздайте честь нашему Богу», – отвечал Моше. При этих словах земля и небеса затихли и пребывали в таком состоянии до тех пор, пока Моше не закончил свою пророческую песню.
Ну, это все лирическое, конечно, да. Отступление. Каббала объясняет это намного более жестко, по-научному. То есть человек, который находится на уровне бины, а Моше достиг полностью этого уровня, соединяет в себе эти два свойства, и через эти два свойства он передает всю методику исправления народу. Народу имеется в виду всем тем, которые могут включиться в это объединение между собой. Такое, чтобы все свойства бины проявились в свойстве малхут, то есть свойство отдачи присовокупилось к свойству получения. И тогда уже и с этого мгновения возникает возможность исправить землю с помощью небес.
И то есть, когда говорится, земля и небо останавливаются, слушая эти слова, это значит...
Это то, что они соединяются вместе. Угу. И с этого мгновения и дальше они начинают вместе работать совместно.
Это вот этот вход в Эрец Исраэль, это совместная работа земли и неба.
Это человек, который находится на контакте неба и земли.
Красиво.
Между ними человек.
Сильно. То есть тут он сумел, Моше, дойти до этого.
Да, это особая миссия.
Дальше очень интересно написано. Красиво. «Польется, как дождь, учение мое, будет струиться, как роса, речь моя».
То есть и сверху вниз дождь, и снизу вверх роса, все они, то есть и Ор-Яшар, и Ор-Хузер, прямой свет, отраженный свет, все они будут действовать так, чтобы соединилось небо и земля, свойства получения, свойства отдачи, и дали свои плоды.
Вот и дальше говорится о плодах. «Как мелкий дождь на зеленый покров, и как капля на траву».
Да.
Красиво. Какая поэтическая. То есть дождь этот прольется, и начинается этот восхождение, да, зеленый покров и так далее, и так далее. То есть плоды могут быть только...
Следующий этап за неживой материей начинает проявляться растительное.
Вот дальше говорится так. «Когда имя Бога произносить буду, воздайте славу всесильному нашему». То есть должны произносить, как говорится, амен. После того, как он...
Ну, это не дело же в словах, что они говорят. Это амен – это правда, истина в переводе. Вот, хотя вообще во всех языках амен, оно так и осталось. Как слово такое, обозначающее...
Печать такая.
Как печать, правда. Вот. То есть после того, как говорится какое-то абсолютное утверждение, говорится «Амен».
Это когда говорится «имя Бога произносится». Что это означает? Вот когда?
Имя Бога произносится, это значит, что внутри своего желания или его какой-то части я могу точно собрать себя в состоянии, когда все части моего желания будут... будут собраны в виде, в котором проявится Творец. Творец не проявляется просто так. Это свойство отдачи, оно должно проявиться на какой-то подложке, на какой-то материи, на какой-то основе. В эту основу я должен приготовить из своих желаний, из своих взаимосвязей с остальными. Если между нами возникают такие отношения абсолютной отдачи и любви, то проявляется в этих отношениях внутренний Творец.
Имя Бога говорится, да?
Да, это есть имя Творца.
А почему, говорится, разные имена проявляются все время?
Ну, это ведь проявление свойства отдачи, любви, они на разных уровнях и в разных стилях, что ли, проявляются. У Творца как бы есть много стилей, потому что само его слово, само его имя общее – это 10 сферот, это четырехбуквенное имя Авая, так называемое, оно не имеет звучания. Оно не, то есть оно не озвучивается в человеке. В человеке озвучивается только его проявление этого имени уже на свойствах человека. И поэтому существует 10 так называемых нестираемых имен по 10 сферотам. Ну и кроме этого еще другие.
А вот то, что, допустим, мы часто произносим «великий», там, «благостный» и так далее, и так далее. Это можно называть именами Творца? Вот то, что мы «любящий», вот то, что говорится.
Нет, это эпитеты.
Это не является.
Нет, это не имена. Это
мое эго так ощущает. Да,
да, да. Это просто обзываловка. Ну, как ее описание.
Понятно.
Но это не имена. Так же, как о человеке, я могу сказать. Он благостный, он мудрый, он такой-то, но это не его имя. Это его какое-то качество определёт.
Понятно. Вот дальше. «Твердыня он, совершенно деяние его, ибо все пути его праведны. Всесильный верен, и нет несправедливости. Праведен и справедлив он». Это вот как печать.
Да, это то, что... это то, что Моше передает народу. То есть это то, что постигается людьми, которые находятся в постижении Творца, да и сегодня те, кто приходит заниматься к нам, таким же образом его постигает. Тора, она неизменна для всех, кто придет когда-либо в этой жизни, в следующих жизнях, все равно все придут к постижению Творца. И таким образом они это постигают.
Я хотел бы буквально несколько слов. Да. Так вот. По ходу, твердыня он, о чем здесь говорится?
А в основе, которая незыблема и неизменна.
В чем она?
В том, что движение к Творцу, оно происходит по четким определенным законам. От Малхут до Кетер.
Это и есть вот это вот путь, который, да, единственное,
да,
есть. Дальше, совершенно деяние его.
То есть те действия, которые происходят с нами, какими бы они нам ни казались, когда мы себя исправляем, мы постепенно-постепенно оправдываем его во всем, вплоть до осознания его общего совершенства во всем, чтобы мы не прошли. Все, что происходило с нами, еще будет происходить в течение всей эволюции человечества, мы все равно в конечном счете достигнем состояния, когда скажем совершенство.
Совершенно деяния твои.
Да.
Вот дальше. «Ибо все пути его праведны». Когда говорится «пути его», о чем говорится?
Что каждый из нас проходит определенный путь, все мы вместе проходим определенные пути, все время плутаем, пытаемся. И в итоге мы достигаем состояния, когда мы видим, что Творец в каждой точке нашего развития преследовал только одну цель – довести нас до состояния совершенства.
И вот это. «Всесильный верен, и нет несправедливости». Праведен и справедлив он.
Ну, то же самое.
То
в общем,
самое.
Да, это все в разных... Мне очень трудно описывать это все, потому что для этого надо углубляться в отношения человека с Творцом в личное, это, которое уже раскрывает тот, кто идет к нему.
И тогда он все это, вот это просто чувствует,
конечно,
на себе.
Да.
Дальше. И вдруг опять точка переворота, вот я как называю это экспозиция. Дальше точка переворота и дальше. «Погубили они себя, не сыны они ему». из-за порочности их, поколение упрямое и изворотливое. Богу ли воздаете вы этот народ подлый и неумный? Ведь он отец твой, господин твой, он создал тебя и сотворил тебя». Как это вот это вдруг, понимаете?
А почему не это, ну, это вот, все? Это все в том же стиле. Он совершенный, и все, а вот смотрите, что вы делаете со своим эгоизмом, насколько вы не можете его исправить, насколько вам кажется, что все, что делает Творец, это абсолютное неверие, зло и все прочее, все, что исходит от вас, как вы падаете в свой эгоизм и не можете его оправдать, не можете его возвысить над собой. То есть его имеется в виду свойство отдачи и любви, чтобы оно над вами возвышалось и так далее.
То есть тут говорится упрямые, изворотливые.
Ну, конечно, это все, но с другой стороны, а кто же создал это все в человеке? Тот же Творец. Так почему же он сейчас взывает все это, начинает человека требовать за это, за все?
Вот скажите, почему?
А чтобы человек осознал, что это, с одной стороны, делается все Творцом, но после того, как Творец в нем все это создал, он должен все это исправлять. И только путем исправления всего этого зла он достигнет уровня Творца и понимания всего того, что Творец делает вообще, и состояние Творца.
Вы все равно возвращаетесь к этой фразе «я создал зло», да?
Конечно, да, конечно.
И ты должен...
Это наша основа.
Ну, с другой стороны, говорится, что они сыны его, он отец их, господин.
Все понятно. Для того, чтобы... А мы что, не делаем то же самое с нашими сыновьями, когда хотим добиться от них чего-то хорошего? Мы не нагружаем их всевозможными упражнениями, задачами и все прочее. Но это правильное воспитание, оно предполагает серьезные требования к детям, да.
Вот дальше говорится: «Помни дни древности, пойми годы всех поколений, спроси отца твоего, и скажет он тебе, старцев твоих, и они скажут тебе, когда Всевышний давал уделы народам, разделяя людей, установил он границы народов по числу сынов Израиля. Ибо доля Бога народа его – Яков, ибо доля Бога народ его – Яков, область удела его». Вот я бы очень хотел вот это вот пояснить.
Доля Бога, народ его, Яков, удел его. То есть, это уже говорится о средней линии, которая сочетает в себе и весь эгоизм огромный, и все то свойство альтруизма, огромное свойство отдачи и любви, которое получают от Творца. Значит, сочетание всей природы человека, которая раскрывается все больше и больше до самого своего конца. То есть, это огромные шутки и состояния. И вообще, когда человек предает всех и все, и согласен, все, да что там вообще, то есть готов уничтожить абсолютно всех, включая Творца.
Только что готов любить был.
Нет, это левая линия. Ага. Правая линия – это которую он требует, чтобы его исправили, чтобы он не желает, чтобы в нем были эти состояния, но он не получает правую линию, которая уничтожает левую, аннулирует ее. Он получает правую линию, которая как бы создается против левой линии. И человек начинает сочетать в себе эти две линии, правую и левую, как плюс и минус. На плюсе и минусе на этом он строит свое желание. Это свойство левой линии – абсолютный эгоизм. Это свойство правой линии – абсолютная отдача и любовь. А он строит из этих двух противоположных свойств свою душу. То есть желание наше, вот посреди этого желания находится наше. Здесь свойство любви, а здесь свойство ненависти. Свойство отдачи, свойство получения. А посреди желание. И это желание впитывает в себя эти два свойства, и получается, что оно желает получать. Потому что иначе оно ничего не может сделать. Желание оно только получает. Наша природа. Но потому, ради того, что это требует Творец. И получается, что она полностью в этом отношении по своей природе противоположна Творцу, а по своему исправлению абсолютно подобна Творцу.
И вот когда говорится «доля Бога – народ его».
Да, вот это и называется «народ его». То есть те наши свойства, которые обратились в получении ради отдачи, это называется его народом.
А Яков – область удела его.
А Яков называется вот это вот правильное сочетание минуса и плюса.
Понятно. А почему все время нужно нам помнить дни древности, помнить годы, говорится, спросить поколения, отцов, мудрецов?
Это все, все надо поднять из всех своих прошлых пережитых состояний. Это называется поколениями. Для того, чтобы поднять их к исправлению, к созданию вот этого правильного общего
баланса,
накопления минуса, плюса и средней части.
То есть, в принципе, когда говорится «помнить дни древности» и так далее, ты как бы подтягиваешь их к себе для вот теперешнего вот этого исправления.
А иначе что ты будешь исправлять?
Угу. Да. То есть, как говорится, вообще в нашем мире говорится, как только мы начинаем вспоминать прошлое, у нас, наоборот, прибавляется проблем всяких. Вдруг мы вспоминаем эти какие-то, как там, я не знаю, как там было во время Сталина, как там было во время голода, как это, и начинаем сразу искать врагов. В нашем мире это все в обратную сторону. Лучше не помнить прошлое.
Отсутствие правильного воспитания, правильного видения вообще природы и всего того, что в нас.
А правильно все-таки переработать прошлое, да? Взять все прошлое, которое было там, допустим,
плохое. Все исходит от Творца. Самое главное – это нет никого, кроме Него. Все. Самое главное. То есть, если мы действуем только в этом ключе, тогда нет зла в мире, а все создано только для его исправления.
И нет виноватых, получается?
Нет.
Дальше пойдем. «Нашел он его в стране пустынной и в хаосе воя пустыни, ограждал он его, опекал его, берег его, как зеницу ока своего».
Да, таким образом, в общем-то, мы обнаруживаем, что мы продвигались. Хотя тогда, когда мы продвигались, мы этого не обнаруживали.
А вот тоже говорится, «нашел он его в стране пустынной». Вот что это означает?
Ну, это потому что вообще состояние, когда человек ходит в пустыню, то есть он со свойством Малхут хочет найти какую-то опору в свойстве Бины, а она ведь противоположна Малхут, то это абсолютно действительно пустыня.
И вот в хаосе воя пустыни.
Да, он не понимает, не знает, что делать, абсолютно растерян. Это состояние, в котором там змеи ползают, крабы всякие.
Скорпионы.
Скорпионы, жалящие, все это. То есть это действительно это пустыня. Пустыня олицетворяет собой такие внутренние состояния, когда тебя все сжигает, когда ничего у тебя нет.
Почему он ограждал он его, опекал его, берег его, как зеницу ока своего?
Потому что если...
Вот этих запутавшихся.
Да, потому что человек именно в состоянии запутаннее этих всех, он только из ним может в таких состояниях обращаться к Творцу. Иначе эгоизм не позволит.
И, то есть получается, что он только из такого состояния и слышал его Творец.
Да, да.
И только и слышится только из такого
состояния. Но мы и видим, они же все время кричали, все время негодовали, все возмущались. И так должно быть.
Ну вот как песня, она дальше очень еще романтична, еще ко всему прочему. «Как орел стережет гнездо свое над птенцами своими, парит, расправляет крылья свои, берет каждого, носит на крыле своем, Бог один, водил его, и нет с ним богов чужих».
Это все поэтически для поэтов,
так.
Но на самом деле Кабала, когда объясняет все это, то никакой поэзии там нет. Имеется в виду силы, которые руководят нами, ведут нас через все эти состояния. И когда мы поднимаемся выше экрана, ниже экрана и так далее.
То есть вот орел парит, это как экран, да?
Да, 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 да. Это очень серьезные и очень непростые, тяжелые действия, которые над нами производит Творец, и мы должны в них участвовать.
А вот скажите, пожалуйста, что значит, если вот мы сейчас говорим, грубо говоря, об антиэгоистическом экране, и вот да. Это орел, что это значит, что он берет каждого, носит на крыле своем?
Ну, он поднимает их выше, то есть не держится в когтях своих,
да.
И переносит, а кладет их себе на крылья. И таким образом перелетит и это именно у орла, да?
Да.
И таким образом он переносит своих птенцов.
На себе.
Это вообще удивительно, да. Но это так происходит. Так и называется «Аль-Канфейн и Шарим».
Я думаю, это обучение 10 сферот, этому просто страницы целые посвящены, что такое вот это.
Да, 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 да. Это особое действие бины, когда она поднимает к себе малхут и защищает ее таким образом от стрел эгоистических, которые стреляют в нее снизу.
Это красиво. Дальше. Да. Возвал он его на высоты. Возвал он его на высоты земли, и ел он урожай полей, и питал его медом из скалы, и маслом из кремнистого утеса, маслом коровьим и молочьим овечьим, и жиром ягнят, и баранов из Башана, и козлов, и соком отборной пшеницы, и сок шипучего винограда пил ты. Ну, как песня песни.
Да, неплохой вообще набор. Меню здоровое, нормальное меню.
Вот,
ну, так что?
Ну, вот это все, это вот красота. Можно хоть в нескольких предложениях ее объяснить?
Ну, это все правильно объясняется, если мы понимаем, как свойство отдачи и любви, оно должно пополняться за счет малхут и бины. То есть соединение в себе этих двух свойств. Из малхут идет свойство земли, которое, в принципе, питает это все.
Поэтому, говорится, возвел на него на высоты земли.
Да, но, с другой стороны, это все происходит благодаря свойству бины, которое соединяется с малхут. Да? Ну и в этом участвуют все предыдущие свойства неживой растительной и животной природы, которые растят человека, душу. То есть душа, она аккумулирует в себе и неживую растительную и животную природы, и таким образом она соединяет их в себе, добавляет к этому связь с Творцом, иначе и эта природа бы не существовала, не живое растительное животное, они существуют только потому, что в программе уже заранее запрограммирован человек и человечество. Вот. И поэтому таким образом питается все.
Вот и только благодаря этому начинается ел урожай полей и питал его медом. Это только в этом случае начинается, да, вот этот вот, да, вот этот рай.
Они же питались, в общем-то, маном.
Да.
Вот.
А, понятно.
Это, то есть практически, если бы не было этого высшего света, мана, который не сходил бы, который не сходит с ним, то у них бы не было ничего. Потому что ты можешь сказать, да, но они же собирали чего-то там в пустыне, у них были коровы, овцы, там всякие барашки. Что же, они ничего не делали? Нет, они делали. Причем путешествие по пустыне – это же не то, что они путешествуют. Они останавливаются и несколько лет сидят на одном месте. Несколько лет. А потом идут дальше по указанию Творца. Потому что пройти оттуда туда – это за неделю можно. Из Египта дойти до Иордана, до Иерусалима. Этот переход 40 лет. Что делать? Они сидели годами в каждом месте. То есть это говорится о чем? Правильным путем в Кабале, а не аллегорически. То есть все эти переходы, они были в том смысле, что поднимались с уровня на уровень, и на каждый уровень, на который они поднимались эгоистически, добавлялся к ним эгоизм. Это значит, что они прошли еще какое-то расстояние в пустыне. Они осваивали этот эгоизм. Они рожали, они развивались, они умножали скот, они все делали. Вот. То, что они получали сверху ман, так называемый, это они получали только высшую силу бины, а ее надо было еще просто оприходовать и с помощью ее уже извлечь из земли, из неживой растительной и животной природы те свойства, которые были бы подобны Творцу.
Понятно. То есть они сейчас входят именно вот в эту землю, которая вот это будет это все давать, да, в результате всех этих 40 лет нужданий. Да. И разжирел Ешурон. Ешурон – это хвалебное прозвище,
да,
так говорится. И стал брыкаться. Разжирел ты, растолстел, раздался. И оставил он всесильного, создавшего его. и поносил твердыню спасения своего. Досаждали они ему чужими богами и мерзостями гневили его. Жертвы приносили бесам, не всесильному, богам, которых не знали они, новым, недавно явившимся, не страшились их отцы ваши». Вот эти, вот, знаете, вот эти точки переворота. То есть он говорит, ты поднимаешься до уровня вот такого, когда земля рожает, дает тебе, и вдруг снова возвращается. И разжирел ты. И пошло дело. Вот, пару слов хотя бы. То есть возвращение идет постоянное. Что это такое? Вот, ну, несколько слов.
Ну, это же необходимо для того, чтобы подняться на следующую ступень. Ты делаешь все, что надо для того, чтобы оправдать эту ступень, исправить ее. Но когда тебе надо подняться на следующую ступень, тебе добавляют эгоизм.
Это вот разжирел ты.
Да. И все, что ты раньше сделал, оно летит совершенно неизвестно куда. И ты начинаешь снова чувствовать себя абсолютным грешником. А затем праведником относительно Творца, что что-то подставляется все время мне и так далее. Начинается состояние, когда человек не может оправдать действия Творца с ним. И он просто отказывается от всего этого, того, что даже прошел, и может уйти якобы обратно и все прочее. То есть окунание в новый эгоизм, высокий эгоизм, высокий, потому что в больший эгоизм для следующей ступени, который подходит, это очень тяжелое состояние, когда все прошлые, они абсолютно стираются.
Это называется «стал брыкаться», да?
Да, да, да. Причем это настолько, что, может быть, на самой последней ступени ты падаешь настолько, что ты никогда так не падал. И так каждый раз. И поэтому возникают здесь, конечно, очень серьезные проблемы.
А вот скажите,
но приходит, проходим.
А вот скажите, здесь вот говорится... перед тем, как ты оставил Сесильну, он говорит, разжирел ты, растолстел, раздался.
Да,
то есть... И тогда ты оставляешь Всевышнего. Вот да. Что это вот означает разжирение?
А то есть ты начинаешь все принимать ради себя.
Это есть
разжирение. Да, ты достиг всего нормального, всего хорошего, ты исправил себя, все хорошо, а теперь переходишь в самонаслаждение. То есть тебе тут надо добавить новый эгоизм, чтобы ты понимал, куда ты ушел. И начинаются удары.
Да, ну и дальше, естественно, чужие боги, мерзости и так далее, и так далее.
Ну, об этом в следующий раз.
Да, спасибо большое. Ну, вообще, сразу вот так просто вдруг объяснили, одно слово сказали, разжирел, значит, стал себя получать, и все, стал жить для себя, и вдруг... И тогда оставил всесильный тебя.
Да.
Спасибо большое, спасибо, дорогие друзья. Вот будем дальше еще двигаться, нам не так много осталось, но путь, он захватывающий в Эрц-Исраэль. Будьте с нами и дальше, до свидания.